Здравствуйте, мы читаем учение 10 сфирот, первая часть, глава 4.
בהיותנו ענפים נמשכים מאין סוף, לכן הדברים הנמצאים
בשורשנו... Поскольку мы ветви, исходящие из бесконечности, то находящиеся в нашем корне, в удовольствие нам, а то, чего нет в нашем корне, будет для нас обузой и страданиями. Но тогда возникает вопрос, поскольку это отличие формы желания получать обязано быть в творениях, иначе как бы они могли произойти от Него и выйти из категории Творец в категорию творения, что возможно представить лишь посредством отличия формы, как сказано выше. И более того, эта форма желания наслаждаться является основой природы всего творения, так как замысел творения порождает ее, и она является также мерой количества добра и наслаждения, как мы уже говорили о ней, что она называется тьмой и простирается до состояния смерти, поскольку создает в низших получающих состояние разрыва и отделения от источника жизни. Еще необходимо понять, в чем причина того сильного трепета, который приходит к получающим вследствие отличия этой формы от Ацмуто, и почему обрушился на нее великий этот гнев. И чтобы в достаточной мере разъяснить себе эти тонкие понятия, необходимо прежде выяснить происхождение всей совокупности наслаждений и страданий, ощущаемых в нашем мире. Я в смысле это, зная, что природа любой ветви придет к подобию к своему корню. А поэтому все имеющиеся в корне, все, что имеется в корне, будет принято также и ветвью. Она это полюбит и будет сильно этого желать. От всего отсутствующего в корне также и ветвь отдаляется, не потерпит и возненавидит это. И этот непреложный закон действует в любом корне и его ветви. И поскольку именно Творец является корнем всех созданий, созданных им творений, то все находящиеся в нем, исходящие к нам от него прямым продолжением, придется по вкусу и будет нам приятным, так как нашей природе близок наш корень. А все те вещи, отсутствующие в нем и исходящие к нам не напрямую от него, а в силу полярной противоположности самого творения, будут противны нашей природе, и будет трудно нам их выносить. Так мы любим покой и чрезвычайно ненавидим все относящееся к движению, настолько, что не совершаем никакого движения иначе, чем ради достижения покоя. И это результат того, что нашему корню не свойственно движение, а свойственен покой, и в нем вообще не происходит никакого движения. Поэтому это также против нашей природы, и движение нам ненавистно. Точно так же мы любим мудрость, мужество, богатство и все прочие достоинства, именно потому, что они содержатся в нем, Творце, в нашем корне. И мы сильно ненавидим их противоположности, такие как невежество, слабость, бедность, презрение и тому подобное. Именно вследствие того, что они полностью отсутствуют в нашем корне. Поэтому они нестерпимо отвратительны и ненавистны нам. Однако необходимо исследовать, как возможно какое-либо продолжение, которое происходило бы не напрямую от Него, от Творца, а из полярной противоположности самого творения. С чем это можно сравнить? С богачом, который зовет человека с рынка и кормит его, и поет его, и одаривает серебром и золотом изо дня в день, и с каждым днем все больше и больше. И заметь, что этот человек различает в бесчисленных подарках богача два разных вкуса одновременно. Потому что, с одной стороны, он испытывает бесконечно большое наслаждение в силу многочисленности его подарков, но, с другой стороны, тяжело ему вынести избыток благодеяния, и он стыдится в момент его получения. Это возрастающее с каждым разом число подарков невыносимо для него. И, конечно же, наслаждение, получаемое от подарков, исходит к нему напрямую от дающего богача. Однако ощущаемая в подарках нестерпимость исходит не от дающего богача, а из сущности самого получающего, когда в нем пробуждается стыд вследствие получения невозмещенности подношения. На самом деле это, разумеется, подстраивает ему богач, но только косвенно, не напрямую. Вопросы? Нет. Ну, сейчас скажи мне, ты начал с какого пункта читать? Я начал с 19-го. Поскольку мы ветви, исходящие из бесконечности. У меня написано, что нужно было начинать, должны были читать с 17-го пункта. У меня тоже так было написано, но мне показалось, что вы попросили с 19-го. Тут, короче, проблема в записи. Я не знаю, кто там такой умный, что пишет так. Ну, не все. Как каждый раз неправильно пишут. Так что, вернуться к 17-му пункту? Нет, не надо. Вопросы есть? Ну, что ты хочешь спросить? По тексту. Тот же вопрос, который я забыл вчера спросить. Нет, мы уже не обсуждаем вопросы, которые были вчера. Нет, нет, нет. Ты слышишь, что нет? Все, пожалуйста. В этой части, когда мы говорили о стыде, является ли разница между отдающим и получающим, обязывает получающего уподобиться дающему. Так ли это? Я не знаю. Продолжим. Я больше тебе не дам возможность спросить. Просто так и все. 20-й пункт. Подзаголовок. Поскольку желание получить отсутствует в нашем корне, мы испытываем в нем стыд и нетерпимость. И потому сказали мудрецы, что для исправления этого Он, Творец, уготовил нам в этом мире приложение усилий в Торе и заповедях, чтобы обратить желание получать в желание отдавать. 20-й пункт. Из всего сказанного нам становится ясно, что во всех формах, исходящих к нам от Творца, не напрямую, будет присутствовать трудность терпения, и это против нашей природы. И пойми таким образом, что эта новая форма, образовавшаяся в получающем, то есть желание наслаждаться, в действительности не является какой-либо ущербностью или недостатком со стороны Творца, а наоборот, это основа замысла Его творения, так как бы без этого здесь не было бы никакого творения вообще. Как уже сказано, однако получающий, который является носителем этой формы, испытывает в ней чувство нестерпимости из-за себя самого, то есть потому, что эта форма отсутствует в его корне. И вдумайся в сказанное. Потому что нет в нас то, что есть в Творце, мы чувствуем нетерпение, отсутствие комфорта, отсутствие подобия по форме, стыд и все такие вещи. То есть пока мы не придем к нему и не дополним себя, чтобы быть таким, как он. Итак, нам удалось понять смысл высказывания мудрецов о том, что этот мир сотворен потому, что тот, кто есть, не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Как выяснилось выше, это очень удивляет при поверхностном рассмотрении. Однако теперь их слова становятся очень приятны нам, ибо они указывают на отличие формы этого желания насладиться, которое неизбежно присутствует в душах, потому что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Иными словами, каждый, получающий дар, испытывает в момент получения стыд именно вследствие отличия формы от корня, в котором нет этой формы получения. И чтобы исправить это, Он создал этот мир, в котором душа принимает эту форму и облачается в тело. Но с помощью занятий Торы и заповедями, ради доставления радости Создателю своему, преобразуется получающая келим души в келим отдачи. Это значит, что со своей стороны она не стремилась бы получить возвышенное наслаждение, а получает это наслаждение лишь с целью доставить удовольствие своему Создателю, желающему, чтобы души насладились Его изобилием. А так как чиста она от желания получать для себя, то снова не стыдится уже больше смотреть Ему в лицо, и тем самым раскрывается верх совершенства творения. И мы еще выясним необходимость и обязательность далекого нисхождения вплоть до этого мира, поскольку эту огромную работу по обращению в форму получения, в форму отдачи, невозможно представить иначе, как только в этом мире. Как это будет уже еще объяснено. То есть то, что хочет дать Творец, это раскрывается в мире бесконечности, все распространение сверху вниз, с мира бесконечности до этого мира, и все, что происходит по пути, и подъем снизу вверх с нашего мира в мир бесконечности, это только для того, чтобы творение смогло получать без стыда. Без стыда — это только это такая... такая вещь, чтобы дать возможность творению получить все необходимое, все благо от Творца. Да. Но если тогда, если человек в этом мире, когда он идет, он не чувствует Творца, так что как можно? Можно быть без всякого стыда, можно жить спокойно, без всякого стыда, без никакого отношения к Творцу. Тот, кто не чувствует никакого отношения к Творцу, не называется творением. Он как неживое растительное животное. Только тот, кто пробуждается по направлению к Творцу, к Создателю, называется творением. Именно исходя из той ступени и формы, которая есть у него по отношению к Творцу. Потому что творение — это тот, который чувствует разницу между собой и Творцом. Да? Так вот этот стыд, который он здесь описывает, что я получаю все время от богача, он получает от него подарки, дары, и с одной стороны чувствую удовольствие, наслаждение, с другой стороны стыд, просто мне все это портит, я ненавижу это и не хочу получать. Но большинство людей на Земле, которые живут вообще, у них нет этого. Но мы не говорим о этих людях. Так я спрашиваю, почему они сделаны в такой форме, что человек может всю жизнь прожить и ни разу никогда не почувствует стыд. Но он же не называется человеком. Он не называется творением. Как ты не можешь это понять? Как ты не идешь по определениям того, что говорит наука Каббала, если ты изучаешь наука Каббала? Так что, только человек в той мере, когда это создание чувствует себя отличным от Создателя, он называется творением, потому что чувствует разницу между собой и Создателем своим, и поэтому он называется творением, исходя из величины и силы этого ощущения различия, характера его. Только этот. Если он не чувствует Создателя и не чувствует разницы между собой и Создателем, или он вообще полностью включен в Создателя, ничего не чувствует. Не называется вообще творением. Творение — это тот, кто чувствует разницу между собой и Творцом. Я могу спросить, если тот, кто чувствует стыд, он уже творение, и он может чувствовать эту огромную разницу, так что он должен почувствовать? За что он чувствует стыд? За то, что он получает, что бы не получал? Скажем, он дышит воздухом, так что он же получает это? Он же тоже подарок от Творца, если я могу дышать. То, что Творец дает ему почувствовать, что он отличается от Творца, именно в этом он называется творением. Точные определения, научные определения тебе ничего не поможет в всех твоих претензиях, если ты не будешь идти точно по определениям, иначе ты не сможешь находиться в этой науке и не поймешь, о чем она говорит. Еще. Продолжим. 21 пункт. Грешника сокруши двойным сокрушением, а праведники унаследуют вдвое. 21 пункт. Приди увидь воочию, что касается грешников, сокруши их двойным сокрушением, потому что удерживают веревку с двух сторон. Ведь этот мир создан с недостатком и лишенным всего обилия добра. И для приобретения требуется движение. Но известно, что человека окорчает при умножении движения, поскольку он является непрямым следствием сущности Творца. Однако и оставаться ненаполненным приобретением и благом тоже невозможно, ибо это тоже противоречит корню, ведь корень этот наполнен всем добром, и поэтому предпочитают страдания от умножения движения для достижения полноты приобретения. Но поскольку все их приобретения и собственность исключительно для себя, ведь имеющий сотню хочет две, то отсюда следует, что не умирает человек, удовлетворив даже наполовину свою страсть. Таким образом, терпят они с двух сторон, и от страдания увеличивает увеличение движения, и от страдания недостатка приобретений, так как не получают даже половины их. Однако праведники в земле своей наследуют вдвое, то есть после того, как обращают свое желание получать, желание отдавать, и все получая ими ради отдачи, тогда наследуют вдвое, потому что помимо достижения ими совершенства наслаждения и самых лучших приобретений, они достигают также подобия по форме с ее создателем, тем самым оказываясь в истинном слиянии. И тогда они находятся также в постижении покоя, когда наполнение приходит к ним само по себе, без всякого движения и труда. Вопросы? Да. Я не знаю, как к этому относиться, когда я прихожу к духовному, и я делаю то, что называется лолишма, когда у меня должно быть желание, когда у меня будет все, я могу ничего не делать. Правильно, если я буду смотреть на эти вещи так? Правильно ли я буду смотреть так на эти вещи, исходя из своего эгоизма, что если я буду получать от него все? А как ты еще по-другому можешь смотреть? Это то, что у тебя есть. Но как я могу из этого прийти к лишма? Ведь это огромная разница. С этого момента, с этого состояния в лишма ты можешь прийти только с помощью световозвращающего к источнику, если он повлияет на тебя, даст тебе это свойство отдачи. И тогда ты перейдешь на другую сторону. Это что, автоматически происходит? От лишма приводит к лишма? Это происходит, если ты вкладываешься, чтобы достичь этого воздействия света, если ты входишь в группу, вкладываешься в десятку, делаешь все, что написано, что должен делать в учебе и в группе. То есть все реализация в десятке, да? Да. С помощью этого ты сможешь привлечь свет, возвращающий к источнику. Хорошо? Да. То, что он здесь описывает, получается, что это как бы лишма, это нехватка движения, это как смерть получается. Нет, отсутствие движения исходит от нехватки, то есть у него нет хисарона, и когда он уже приходит, постигает все, что он должен был постичь, он становится совершенным, и совершенно не должен двигаться, ему некуда двигаться, нечего. У него это не то, что не нехватка движения, а просто он находится в покое, потому что он совершенен. Ему всего достаточно, нет у него недостатка. Тогда как у того, у кого есть недостаток, и он постоянно находится в движении, чтобы наполниться, заполнить свой недостаток, хисарон, то это называется, что он неисправленный, и у него есть хисарон, у него есть нехватка. Шломи из Нари спрашивает, что означает в духовном, что человек умирает, и даже половины страстного своего желания не выполнив, не удовлетворив даже наполовину свою страсть. Ну, это как написано, что две собаки, которые лают «Ав-Ав». То есть и этот мир, и будущий мир, они хотят ухватить. Такой человек, который удостаивается, приобретает духовность ради отдачи, у него есть все, и этот мир, и будущий мир. Он чувствует его, он получает его ради отдачи, потому что он становится отдающим, он получает все эти свойства, все эти килим, наполненных светом, где раскрывается Творец, тогда как тот, кто не находится в этом, если он получает потребность, хиссарон, чтобы приобрести это наполнение, но он думает, что наполнение находится ради получения, и он все время бежит за этим и не может достигнуть. То есть тут есть две формы как бы достижения. Ложное достижение, ложная форма, что если я буду бежать и смогу постичь своих килим получения. Есть другое постижение, достижение, когда я не бегу, чтобы получить это, а я стремлюсь прийти к подобию Творца, с Творцом. И тогда могу прийти к наполнению. Это то, что нас, чему нас учит наука Каббала. Исиф из Иерусалима спрашивает, благодаря чему те вещи, которые находятся в корне нашем, мы получаем от них наслаждение. Это происходит из правила корня и ветви, что ведь мы являемся следствием Творца. То есть сейчас мы нет, мы не являемся следствием Творца, но если мы приходим к этому состоянию творения, когда мы в отождествлении себя с Творцом чувствуем себя ветвью Творца, тогда мы, так как он наш корень, мы чувствуем во всем наслаждение, отдача, все формы, которые есть в нем, они приносят нам наслаждение, потому что мы подобны ему. И тогда мы, как ветви, получаем то, что есть в корне. Ну а сейчас мы пока не являемся ветвью корнем. То, что есть в нем, у нас сейчас не является наслаждением. Наоборот, нам это нас вызывает нетерпение, потому что мы пока питаемся от клипот. Хорошо, продолжим.
Пятая
глава, 22 пункт. Замысел творения обязывает все части мироздания исходить друг из друга вплоть до конца исправления. А теперь, когда мы выяснили все вышесказанное, нам станет хоть немного понятнее сила единственности Творца, ведь мысли его не наши мысли. Так далее и все множество постигаемых нами понятий и форм. Во всей находящейся перед нами действительности все это соединяется у него в одной единственной мысли, являющейся замыслом творения, чтобы насладить его творение. Эта единственная мысль охватывает всю реальность совершенным единством, до гмартикун, до окончательного исправления, потому что она, как уже сказано, вся цель творения. И она действующая, аналогичная силе, действующая в объекте воздействия. Ибо то, что у Творца является лишь мыслью, обязано стать в творениях непреложным законом. И поскольку Он думал о нас, чтобы насладить нас, это неизбежно запечатлено в нас стать получающими Его доброе наполнение. И оно же действие. Это значит, что после того, как заложен в нас этот закон желания получать наслаждение, мы сами определяемся именем действия. Когда по причине отличия этой формы мы выходим из категории «творец» в категорию «творение», и из категории «действующий» в категорию «действие», как уже объяснялось. И она же усилие и работа, так как из-за силы, действующей в объекте воздействия, количество содержащегося в нас стремления к получению увеличивается и доходит путем нисхождения миров до состояния отделенного тела в этом мире, то есть до полной противоположности по форме источнику жизни, в рамки понятий которого не входит отдача вне себя. И это несет телам смерть, а душе всевозможные страдания и тяжелый труд, как будет выяснено далее. и все это приходит к нам от того, что мы не подобны по форме Творцу. И в этом заключается работа Творца в Торе, которая в Торе и в заповедях. В этом заключается наша работа в Торе и заповедях. Так как благодаря свечению линий, сократившемуся месте простираются святые имена, Тора и заповеди, а благодаря труду в Торе и заповедях с намерением доставить радость своему Создателю, постепенно превращаются получающие килим, содержащиеся в нас, в килим отдачи. И это для нас вся желаемая награда. Ведь пока не исправлены получающие килим, мы не можем даже питать надежду получить его изобилие, как раз из-за боязни отличия по форме, о чем сказано: «Тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему». Ведь по этой причине и произошло первое сокращение. Но когда мы исправляем наше получающее кли, чтобы оно было ради отдачи, тогда мы исправляем наше получающее кли, чтобы оно было ради отдачи, и мы тем самым приводим килим в соответствии их создателю, становимся достойным получать его наполнение неограниченно. Вопросы. Тяжелый текст, да? Что значит исправление килим, получение в килим отдачи? Но это намерение ради отдачи. Мы не можем изменить желание. Творец создал желание. Желания эти, какие бы мы они ни были, весь спектр желаний, мы не можем их изменить. Они как есть, так и останутся. Это природа. Мы можем изменить только форму использования желаний. Либо ради получения, либо ради отдачи. И это все. Почему? Потому что Творец относится к тебе так, что Он хочет дать тебе благо, дать тебе добро. Тогда ты, когда используешь эти желания для того, чтобы просто наполнить их, ты можешь их использовать, либо когда ты используешь эти желания для того, чтобы дать Ему, но ты наполняешь их и так. Вопрос, с каким намерением ты их наполняешь, либо ты сидишь у хозяина и можешь просто есть, наполнить себя едой, или ты можешь получить от Него то, что Он тебе дает, с намерением доставить Ему удовольствие. В этом вся разница. Само действие, оно не меняется. Невозможно сказать по самому действию, когда ты сидишь рядом с своим товарищем и вместе едите из того, что дает вам хозяин. И нельзя сказать, кто из вас делает это ради отдачи, а кто ради получения. Невозможно, потому что это намерение. И поэтому это называется скрытой наукой, тайной наукой. Да. Так Творец разбил творение, сломал его полностью, его испортил и не дает ему даже почувствовать, что он хочет. У него есть контакт с Творцом, да. И теперь он с помощью воздействия Творца должен прийти к ради отдаче, да? Да. И теперь он здесь рассказывает, как бы весь процесс. Но непонятно, к чему творение вдруг придет к подобию свойств Творцом. Что это такое? Отдача. Должен делать действие отдачи. И все. То есть ничего не делать, никакого действия, а только лишь для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это все. Что такое отдача? Что творение постигает? Откуда она берет это? Откуда она понимает, что такое отдача? Как можно прийти к тому, чтобы понять, что такое отдача? Творение приходит к отдаче из того, что прежде всего приходит к осознанию зла, что чувствует, что прежде всего он весь чистое получение ради получения для себя, думает только о себе и ничего другого. Исходя из этого, он уже делает расчеты, делает какие-то исправления, просит исправления, и тогда приходит уже к другой форме, что его намерение будет ради отдачи. Хорошо? Что?
Рав,
как мысль Творца Высшего превращается обязательным законом для творения? Как это влияет? Как замысел творения Творца становится для нас действием? Ну что, она определяет все. Его мысль — это уже действие. Нет другого, кроме замысла творения. Мысль — это называется желание, скажем, что Творец хочет. Это желание Творца действует в реальности. Это желание Творца насладить свое творение создало желание в творении получить это благо и наслаждение Творца. И это желание Творца действует в творении, пока не приведет творение к отождествлению, подобию с Творцом. Это то, что вы сейчас объяснили, называется замысел творения? Замысел творения — это все от начала до конца и включает в себя все, и кроме нее ничего не существует, и мы тоже включены в замысел творения. А потом творение это постигает само. Да, и это тоже находится в замысле творения. Хорошо? Вперед. Итак, ты видишь, что все эти противоположные формы во всем предстающем перед нами творении, то есть форма действующей и приводимой в действие, форма испорченности и исправления, форма работы и вознаграждения за нее, и все прочее, все это содержится, причем в предельной простоте, в одной единственной его мысли, в замысле его, в точности, как написано, «наслади творение». Не больше и не меньше. И точно так же включено в эту мысль все многообразие понятий, как понятий Торы, так и внешних наук, и все многообразие творений миров и различия управления в каждом из них. Все они исходят и следуют только из этой единственной мысли. И далее я буду разъяснять их по мере необходимости. Да. Продолжаем. 23 пункт. Малхут бесконечности означает, что Малхут не образует там состояние окончания, конца. 23 пункт. Из вышесказанного становится понятная фраза, приводимая в Тикуне Зоара относительно Малхут бесконечности. «Сотрясись пороги от голоса удивленных, дескать, допустимо ли давать имя Малхут бесконечности?» В таком случае там тоже должно быть 9 первых сферот. Однако в сказанном нами отчетливо проясняется, что даже само желание получать, которое непременно заключено в свете бесконечности, называется Малхут бесконечности. Но там Малхут еще не образует состояние конца и границы на свет бесконечности, поскольку не проявилось еще в ней отличие по форме из-за желания получать. Поэтому она и называется бесконечность. То есть Малхут не образует там состояние конца, тогда как после Цимцума ниже Цимцума образовалось состояние конец в каждой сфере и в каждом парцуфе силы этой Малхут. То есть Малхут мира бесконечности, там еще нет сов, нет конца, действия Творца, его влиянию, наполнению, всего, что есть там. Малхут мира бесконечности, она сама не делает никакого движения. Она выходит как следствие четырех стадий прямого света, и поэтому высший свет или Творец, это же то же самое, наполняет ее без всякой границы, без всякого ограничения с ее стороны. И поэтому называется Малхут мира бесконечности, исходя из характера получения шефа, то есть наслаждения, изобилия Творца. Тогда как все остальные формы получения, это уже не является Малхут бесконечности, а она уже есть там конец получения, ограничено получение. Потом называется Малхут Ацилют, Бриат Россия, Малхут Цинцумбет и так далее. Понятно? Если нет вопросов, пойдем дальше. А за границей вопросов нет тоже? Нет возможности или почему не спрашивают? Я не знаю, где Дион. Этот урок почему-то, ну, никто не управляет, никто за него не отвечает. Ну ладно, хорошо, пока продолжим. Шестая глава. Желание получить не может проявиться в какой-либо сущности иначе, чем по четырем стадиям, представляющим собой четыре буквы «Вая». 24 пункт. Рассмотрим немного подробнее этот вопрос, чтобы лучше понять состояние сов, конец, образовавшийся в Малхут. Но сначала выясним, что определено каббалистами и приводится в книге Зор и Тикуним, не найдешь ты никакого света, большого, либо малого, как в высших мирах, так и в низших, который бы не был выстроен в порядке четырехбуквенного имени Авая. То есть свет распространяется, также строит сам эти четыре буквы, то есть этот материал, и формирует их, наполняет их и облачается в их форму. Да. Это согласуется с правилом, приводимым в книге «Древа жизни», что не может быть света в мирах, который не был бы облачен в кли. Объяснение. Я уже пояснил различие между Ацмуто и светом, распространяющимся от него. И единственной причиной этого различия является желание насладиться, которое содержится в распространяющемся свете. Его. А это отличие формы от Ацмуто, так как ни в коем случае нет этого желания в нем самом. И поэтому этот распространяющийся свет определяется именем создания, так как по причине изменения этой формы выходит этот свет из категории «создатель» в свойство создания. И также выяснено, что желание наслаждаться, содержащее в свете Творца, является также мерой величия света, которое называется местом света, то есть принимающим наполнение Творца согласно мере своего желания получать и стремления, не менее и не более того. И также выяснилось, что это понятие желания получать и является всей новизной, возникающей при сотворении миров посредством создания сущего буквально из ничего, поскольку только лишь эта форма вообще не содержится в Ацмуто, и лишь сейчас создал ее Творец для творения, о чем сказано, и творить тьму, ибо форма эта — корень тьмы, вследствие существующего в ней отличия, и поэтому она темнее света, распространяющегося внутри нее и благодаря ей. Из этого пойми, что в любом распространяющемся от Творца свете сразу же выявляются два состояния. Первое — сущность распространяющегося света до раскрытия в нем этой формы желания насладиться. Второе — после того, как проявилась в свете форма желания насладиться, когда он приобретает авиют и затемняется немного вследствие обретения отличия формы. То есть хохма и бина — первая и вторая стадии распространение прямого света. И вот первое состояние называется в Каббале светом, а второе — кли. Поэтому в любом распространяющемся свете различаются четыре стадии относительно реакции кли, ибо форма желания получать, которая называется кли, для распространяющегося света, не завершается за один раз, а путем действующей и приводимой в действие. Есть две стадии в действующем и две стадии в приводимом в действие. Они называются потенциал и его проявление в действующем, и потенциал и действие в приводимом в действие являются четырьмя стадиями. Вопросы? Что, настолько непонятно, что ничего спросить?
Ну ладно, но,
наверное, понадобится еще раз пройти полностью в это внутреннее сокращение. Вы можете объяснить, почему он это разделил на две части, действующие и действия? Просто непонятно. Есть у тебя воздействие свыше на что-то, есть что-то внизу, которое проявляется, принимает какую-то форму. Свыше, высший свет действует на желание получать, которое в нем и делает из этого желания получать кли. Это кли, которое получает воздействие от высшего света, получает форму этого высшего света. Бывает либо противоположное ему, либо такое же. Об этом он говорит, как высший свет выходит и в точке, которая находится в нем и не относится к нему, она немножко черная, темная, противоположна свету, как из нее выходит, формируется кли, творение, которое становится противоположным свету. Так почему тогда он разделяется на две части, двое в действующем и двое в приводимом в действие. Потому что это четыре стадии, потому что у тебя есть свет, который действует в первой и в третьей стадии, а уже тот, который, на которого влияют, у него есть вторая и четвертая стадия, когда он реагирует на свет. Что у нас с мозганом? Что, не хватает? Ну, да. Москва, вопрос. Вопрос из Москвы.
Добрый вечер, Раф. Эрев Тов, Раф. Эрев Тов, Раф. Казалось, что в четырех стадиях распространения света еще нет Алиюта.
А я не думаю, что в Арба быть пашту, что Арба Хтуна Дор Яшар, вот лой это Алиют.
Почему здесь он пишет Алиют?
Быть пашту, что Арба Хтуна Дор Яшар, вот лой это Алиют.
Еще не было Алиюта в четырех стадиях распространения прямого света, потому что Алиют называется разница, которая есть между светом и кли. В четырех стадиях прямого света нет еще разницы, потому что там кли еще не вышло, еще не проявилась разница изменения расстояния между светом, которое воздействует на кли, и между кли, которое проявляется в свете. И поэтому нет там разницы между ними. И до сих пор там есть, ну, скажем так, как зародыш, который находится в матери, нет еще желания, которое находится в Творце, которое противоположно Творцу. То есть творение не противоположно Творцу еще там.
Вот кафе.
25 пункт. Желание получать устанавливается в создании не иначе, как его пробуждением к получению собственными силами. 25 пункт. Дело в том, что кли — это корень тьмы, так как оно противоположно свету, и поэтому оно должно приводиться в действие постепенно, ступень за ступенью, по причинно-следственной связи. И в этом смысл сказанного «воды зачали и породили тьму», так как тьма является порождением самого света и приводится им в действие путем созревания рождения, что и означает потенциал и реализация. То есть обязательно во всем распространяющемся свете сразу же должно содержаться свойство желание получать. Однако оно еще не именуется отличием формы, пока не становится в свете, пока не проявит себя явно в свете. Это желание. А для этого недостаточно качества желания получать, включенного в свет со стороны Создателя, но создание обязано само проявить имеющееся в нем желание получать в действии со своей стороны. Иначе говоря, оно обязано привлечь своим желанием наполнение больше, большее наполнение, чем мера распространяющегося в нем света со стороны Создателя. И после того, как создание собственными силами включается в действие, по увеличению меры своего желания, Устанавливается в нем стремление и желание получать, и тогда свету можно облачиться в это кли постоянно. Правда и то, что свет бесконечности распространяется вроде бы так же и по четырем вышеупомянутым стадиям до меры большого желания со стороны самосоздания, что и является четвертой стадией. Так как и без этого не вышел бы, он вообще из категории «Ацмуто», чтобы определяться собственным именем — бесконечность. Однако в силу всемогущества Творца совершенно не изменилась эта форма из-за желания получать, и не ощущаемо там никакое различие между светом и местом этого света, то есть желанием насладиться, и они действительно одно целое. Об этом сказано в Пиркей де Раби Элиэзер. До сотворения мира был он один, и имя его — одно. Однако на самом деле трудно то раздвоенность выражений, удвоенность выражения, он и имя его, двойственность этого выражения. Ибо до сотворения мира, что означает там «его имя»? Следовало бы ему сказать, до сотворения мира был он один, но имеется в виду свет бесконечности, который был до сокращения, так как хотя есть там понятие места и понятие желания получать наполнение от Ацмуто, однако без всякого изменения и различия между светом и местом. И он один означает свет бесконечности, а имя его одно означает желание наслаждаться, содержащееся там без какого-либо отличия вообще. И пойми, что подразумевали мудрецы, указав, что шмо, то есть имя его, гематрия рацион, желание, желание наслаждаться. Нет у нас ничего, кроме его и его имени. Увешмо, свет и кли, шефа, изобилие и желание его получения. И так они распространяются вместе. И вопрос, что является определяющим, предшествующим свет, который готовит кли для того, чтобы получил шефа. И поэтому он подготавливает кли, чтобы она, чтобы оно могло получить это наслаждение, изобилие, шефа. Как свет и желание, они не подавляют друг друга. Он говорит, что до сокращения они наполняли друг друга, они были в полном единстве. Как это не вызывало в них какое-то короткое замыкание или что-то? Свет — это желание отдавать. Он заинтересован, чтобы было желание получать. Он заинтересован, чтобы желание получать было не просто желанием получать, которое бы наполнилось. Потому что на самом деле ты прав. Если бы желание получать наполнялось светом, оно было бы просто прекратило свое существование, как бы исчезло. Но намерение света в создании желания получать, чтобы определенным образом оно каким-то образом проявилось, было самостоятельным, чтобы почувствовало, так ли, от кого оно наслаждается и чем наслаждается, в какой форме наслаждается, чтобы оно предпочло форме наслаждения не от того, что оно получает, от хозяина, а то, что она похожа хозяину, и тогда желание получать начинает себя вести и действовать в правильном виде. То есть высший свет обязан вырастить желание получать, развить его, увеличить его по количеству и качеству таким образом, чтобы желание получать полностью приняла форму света и стала как желание отдавать, как хозяин, исходя из его действия, из его сути его действия. Желание получать не меняется. Оно остается желанием получать. Оно меняется в том, что работает с собой, чтобы суть получения его была как отдача. Тогда поэтому оно должно создать на себя сокращение и сказать в прямом виде, исходя из своей природы, «Я не получаю». Это первое. Второе. «Я буду получать только в той мере, насколько это даст мне наслаждение, чтобы дать наслаждение Творцу этим, то есть хозяину этим. Я проверю себя, насколько я даю хозяину. И это будет определять мое состояние, то есть желание получать должно подняться над собой, над желанием получать, которое в нем, и работать со своим желанием как с чем-то чужим. Это называется, что делает сокращение, экран, отраженный свет поднимается над собой, начинает работать с самим собой, как с прибором, для того, чтобы с помощью него быть в отдаче хозяину. И эта работа называется намерение. Это намерение находится между Творцом и желанием получать, творением. Это называется отраженный свет. И тогда получается, что творение, которое таким образом себя выстраивает по отношению к Творцу, оно уже принимает форму, подобную Творцу, не хочет получать от него сам, в том виде, как он создан, не хочет просто так отталкивать свет, так, потому что, ну что, он ничего не делает этим. Это еще хуже, как бы он пренебрегает тем, что Творец сделал ему. Но есть тут такая система, которую нужно выстроить между ними, между Творцом и Творением. И после того, как они выстраивают эту систему взаимоотношений между ними, которую называют девять первых сферот, экран, сокращение, рожь, парцов и так далее, тогда они могут войти в соединение между собой, делать правильный расчет, пока не придут к отождествлению, подобию, что в этой работе, такой взвешенной, продуманной со стороны творения, оно пришло буквально к подобию Творцу. Полному подобию Творцу. Это то, что хочет Творец, чтобы оно достигло творения. Поэтому не просто так желание получать работает, это просто это желание получать превращается в средство для того, чтобы прийти к подобию по форме с Творцом. Получает больше, меньше, неважно, делает расчет, как получать ради отдачи, в какой форме, так или иначе, делает расчет. Высший свет, который приходит от Творца Шефа, изобилия, и желание получать по отношению к Высшему Свету, которое так создано, чтобы получать эту Шефу, изобилие. Эти начальные вот эти вот свойства, они находятся под сокращением, и творение использует их только для того, чтобы прийти к подобию. И, в общем-то, в этом и заключается цель его, и ничего другого. То есть все эти данные, которые есть у нас в мире, только лишь для того, чтобы мы использовали их для этой цели, цели прийти к подобию с Творцом. И только лишь, а не то, что в прямом виде, напрямую мы начали там заглатывать на наслаждение Высшего Света. Это совершенно не предназначено для этого. Поэтому тут есть процесс, который творение должно пройти, исправить себя, как-то сформировать себя. И есть тут долгий путь исправления. И все. Да, Влад, что ты хотел? Вы сказали однажды, что желание получать вышло из Создателя, и он привлек шефа, то есть изобилие к себя. И получается, что желание получать является первым. То есть в нем находится весь план творения в желании получать. В Малхут, мире бесконечности, которая наполнилась полностью бесконечным светом, есть там у нее все, кроме реализации. И тогда реализация в чем? В том, что после, когда проходит весь этот цикл, когда творение разбивается и доходит до этого мира, Малхут, мира бесконечности, это Малхут, который не поставил ограничения. Это Малхут прямого света, четырех стадий прямого света. Но этот план, который потом происходит в этом цикле, после того, когда наполняется полностью, чувствует отличие от Творца, стыд, и для нее сейчас является началом, которое, началом нового пути, когда она понимает, что она должна выстроить себя в подобие с Творцом, что этот стыд помогает ей построить себя в правильном виде. И тогда она делает сокращение, и все действия догмартикун — это действия, которые направлены только с помощью стыда происходят. То есть с помощью осознания зла, да? То есть стыд приводит человека к осознанию зла. Да, да. Хорошо? Нет больше вопросов? Ну хорошо, ладно. Где мы? 26-й пункт. Ну, прочитай. 26-й пункт. Совокупность всех содержащихся в замысле творения миров называется светом бесконечности, а общность имеющихся там получающих называется Малхут бесконечности. И уже выяснено было по поводу выражения окончания действия изначально находится в замысле. Было сказано, что говорится о замысле творения, распространившемся из Ацмуто, чтобы насладить творение. И выяснилось, что у Творца замысел и свет сущности. То же самое, отсюда понятно, что свет бесконечности, распространяющийся от Ацмуто, содержит всю находящуюся перед нами действительность вплоть до предстоящего конца исправления, которое является окончанием действия, ибо у Творца уже завершены все создания во всех их совершенстве и наслаждении, которыми Он пожелал их наполнить. И вот это полное всем необходимым действительность называется светом бесконечности, наполненная всем. А общность всех этих созданий называется Малхут бесконечности. То есть у нас есть свет бесконечности, есть Малхут бесконечности. Пока Малхут бесконечности не почувствует стыд, не сделает сокращение и должна исправить себя, чтобы исправить стыд. То есть вот эту разницу, которую она ощущает между собой и Творцом. И этим определяется весь этот процесс. А мы в этом процессе части этой Малхут бесконечности. Мира бесконечности, которое должно привести себя в соответствие подобия. И Малхут таким образом приходит к этому подобию. Вопросы? Почему так тяжело? Это не тяжело, это просто требует от нас выполнять законы, законы природы. А мы не хотим этого делать. Что значит тяжело? Почему путь очень тяжелый такой? Почему так тяжело прийти к молитве? Почему так тяжело преодолевать желание получать? Потому что мы не хотим использовать наши средства в правильном виде. Но иногда вы тоже говорите, что они скрыты от нас, эти средства. Нет, средства — это, в первую очередь, группа, которую мы должны буквально быть в ней, использовать ее в такой форме, как надо. И тогда не будет тяжело. Почему должно быть тяжело? Ну, так или иначе, это тяжело. Мы знаем, даже если у тебя есть все средства, и ты вкладываешь, ты все равно как-то делает он так, это, что он все время ослабляет тебя, не дает. Мы понимаем, что у нас постоянно, каждое мгновение пробуждается новое желание, и мы такими слоями его исправляем. И понятно нам, что то, что мы сделали мгновение назад уже достаточно. Почему вдруг опять это пробуждается, мешает нам? Мы не понимаем, что только благодаря этим действиям, множеству этих действий, мы приходим к исправлению. И все. Это проблема. Я понимаю тебя. Я также, что я ангел. Но дело в том, что есть тут несколько вещей. Первое. Товарищ да поможет товарищу. Мы не чувствуем, что группа поддерживает. Смотри, сидят тут товарищи, все спят. Никто не заботится о том, чтобы пробуждать друг друга. Пример простой. Ты спрашиваешь, почему так тяжело? Тяжело, потому что я прихожу, уставший, после рабочего дня, и наука Каббала нас обязывает работать. Я прихожу, уставший, я засыпаю, дремлю, и никто из окружающих не заботится меня пробудить. И понятно, что я тогда весь урок, этот полтора часа, сижу и и спал, проспал, ну и прошел урок. И свет, возвращающий к источнику, на меня не подействовал. И так, может быть, завтра, и, может быть, и так было в прошлом. Мы виноваты в этом. Мы должны использовать те данные, которые у нас есть. Все средства использовать, а мы не используем. И главное в этом — помогать друг другу. А этого нет. Посмотри, видишь, все сидят, и никто не заботится друг о друге. Ну и так что будет?
И
я спрашиваю, ну где, что? И так вот все в сонливости такой пребывают, в дреме. Ну, в этом проблема. Ну, будем надеяться, что Творец все-таки даст нам...
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד
צריכים אני אומר לך לא פעם אמרתי לך משך השיעור
Я тебе говорю, неоднократно тебе говорил в течение урока, что мы должны выполнять то, что нам дано. Очень просто. Не более того, если ты будешь выполнять, у тебя все будет. Но не просто там какое-то время отсидеть и сказать, ну где это? Что говорить тяжело. Это не то, что тяжело, это невозможно, если неправильно используем все. Хорошо. Спокойной ночи всем. И постараемся быть хорошими детьми.